concise speaking without you. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас пятое воскресенье Великого Поста. Неделя отделяет нас от входа Господня в Иерусалим, от завершения Четыридесятницы, когда начнется уже Страшная Седмица. И чтения, которые предлагает нам Святая Церковь в эти воскресные дни, они пропитаны идеей крестного подвига Христа Спасителя. Христос идет в Иерусалим. Он идет, зная, для чего совершается это восхождение. И именно с этих слов, указывающих на его движение в гору в Иерусалим, и начинается сегодняшнее евангельское чтение. Христос собирает 12 учеников и говорит им: все восходим в Иерусалим. То есть буквально, вот мы сходим в Иерусалим, поднимаемся к Иерусалиму. Иерусалим находится в горах, в горах иудейских. И для того, чтобы очутиться в стенах древнего града, нужно действительно подняться по дороге, ведущей ввысь. И хорошо видно по тексту Евангелия, что движение это идет с севера Израиля сюда, на юг Израиля, там, где находится, собственно, в иудейских горах Иерусалим. Это особенно хорошо видно в Евангелии от Марка, ввиду его простоты, структуры и краткости текста. Там это с очевидностью просматривается, что Христос с учениками начинает последний свой путь. Движение с крайних, северных высот страны, он движется на юг для того, чтобы завершить здесь свой путь. И путь этот, как он знает прекрасно, потому что он есть Бог воплотившийся, будет завершен на Голгофе. И вот как раз сегодня-то и воспоминает это событие, когда они уже подходят довольно близко к Иерусалиму. По крайней мере, Христос считает нужным собрать отдельно учеников ближайших и сказать им эту фразу. И сказано также дальше, что Христос начинает наставлять их о том, что надлежит, чему надлежит быть, что должно произойти в Иерусалиме. И сказано в Евангелии, Христос говорит, что он будет схвачен неправедными людьми, что отдадут его на поругание, что будут над ним издеваться, что и заплюют его, и избьют его, и распнут его, и погребут. И в третий день ему надлежит воскреснуть. Это, собственно, то, ради чего Христос движется в Святой Град. И потрясающий в этом отношении контрастно смотрится реакция учеников. Как только Христос произносит вот это пророчество о себе самом, что надлежит быть вскоре, тотчас же сказано, что подошли два брата, Иаков и Иоанн. Это не чужие люди. Это люди, которые 3,5 года ходили по всем дорогам Палестины вместе со Христом. Которые слушали его слова, видели его чудеса и сами чудеса творили. Потому что Христос посылал, когда учеников, он и их посылал и говорил: больных исцеляйте, бесов изгоняйте и всякую немощь в людях целите. И они так и делали, и потом свидетельствовали об этом. А чей это ребенок? Он сам по себе ребенок? Или он чей-то все? А то он бежит уже в алтарь, ломится. Может быть, Наталью вы его заберете тогда как-то? Если вас затруднит, конечно. Вот видите, подсвечник сейчас на него упадет. Давайте мы пожалеем вашего ребенка. Ну вот видите, а то мы говорим вот такие слова, а дети у нас брошены. Так вот, вернемся все-таки к нашему повествованию. И Христос, входя в Иерусалим, собирает учеников и говорит им о том, что надлежит быть. И реакция учеников предельно контрастна. Ученики в виде двух своих представителей действуют совершенно неожиданно, как нам казалось. То есть они-то должны, может быть, скорбеть, может быть, как-то воодушевляться ведущим подвигом, как нам кажется. А эти два замечательных молодых человека подходят к Христу Спасителю и говорят: Господи, у нас есть одна просьба, только обещай, что обязательно ее исполнишь. Что же это, говорит Христос Спаситель, давая им высказаться? И те говорят: вот когда ты воцаришься там, в Иерусалиме, когда куда мы с тобой идем, то пускай я сяду по одну сторону, а брат по другую сторону от тебя. То есть, когда ты воцаришься на троне, и люди будут тебе кланяться, сделай так, чтобы мы сидели по две стороны от тебя, чтобы и мы с тобой разделили твою славу, и нам бы так бы люди и кланялись. И мы такой же властью, как и ты, обладали. Это потрясающе, действительно, с точки зрения того, что только что звучит. И есть еще замечательный сюжет, точнее говоря, сюжет тот же, описание другое, других Евангелий. Там сказано о том, что в этот момент подходят не только два брата Иаков и Иоанн ко Христу Спасителю, а подходит их мама. Эта мама еврейская просит у Христа Спасителя не отказать ей в одной просьбе. Она тоже откажет маме. Это же вообще отдельный, собственно, притча в языцах. И аидиша мама – это, собственно, персонаж еврейского фольклора. В Израиле есть даже такая поговорка, чем отличается еврейская мама от арабского террориста. Отличается она тем, что с арабским террористом все-таки иногда можно договориться. А здесь она просит, и понятно, что отказать тебе вроде бы как бы никак нельзя. И Христос просто молчит. Ничего не сказано о том, что, собственно, что он стал обличать этих людей. Христос говорит потрясающие тоже слова. Он говорит, а вы можете сами-то пить чашу, которую я буду пить, и крещением, которым я крещусь, креститься? И те, кстати говоря, не задумываясь, тоже не понимая, о чем еще идет речь, отвечают, можем. Как это поразительно, когда звучат слова, прямо указывающие на то, что будет, и схватят его, убьют его, распнут его, а люди не слышат. Наступает какая-то глухота, смысловая глухота, и эмоциональная, наверное, тоже. Люди готовы к другому. Они не могут воспринять то, что им сейчас говорит Бог. Это потрясающе, как мне кажется, действительно, и это всегда меня поражает, с одной стороны. А с другой стороны, ну как здесь можно не понять эту замечательную женщину, эту маму, которая просит о своих сыновей? Она же добра своим детям желает. Ну а разве те же самые дети, которые столько времени, 3,5 года ходили по всем дорогам, все ноги истерли, все несчастья дороги на себе испытали, и голод, и жажду, и все, что хочешь, и вот наконец тут-то вроде бы как оно показалось, где-то блещущее царство, где они могут уже насладиться благами, и как же здесь этим не воспользоваться? Это же вполне понятно. Люди идут со своими нуждами ко Христу. И важно тоже нам для себя отметить, что Христос никогда их не отрывает. Если мы посмотрим вообще на вот это замечательное общение Христа с людьми, которые приходили к Нему, то мы, как люди с вами духовные, должны были бы поразиться тому, что там описано в Евангелии. Подавляющее большинство людей приходит ко Христу со своими бытовыми нуждами. Редко кто приходит, спрашивая вечно. Такие случаи есть, и они отдельно, прямо даже так ярко прописаны в Священном Писании. Ну, в качестве примера, как мне вспомнить из замечательного отрока, богатого юношу, который пришел ко Христу Спасителю и говорит, «Господи, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Но это такие исключительные примеры, которые смотрятся очень ярко на общем фоне. А для чего приходят остальные? «Господи, я больной, если прикоснусь, исцелюсь. Ребенок у меня болеет, сходи, исцели его». Другой ребенок говорит, еще один человек, у меня страдает от злого демона, пойди изгони его. Потом даже Христос не просит, но люди страдают, он идет им навстречу, кстати, тоже показательно. Одного воскрешает, другого воскрешает. То есть он делает вещи, которые вполне ожидаемы от человека, чудотворца, другим человеком, который хочет, собственно, нормальной, человеческой, счастливой жизни, что ли. Речь, как правило, при этой помощи не идет о каких-то вопросах супердуховных, а идет о своих обычных житейских нуждах. Речь у каждого из этого конкретного человека, который мы видим на странице Евангелия. И здесь-то как раз это тоже вполне видно. Хотя это все идет в совершенный контраст, в разрез с тем, что говорит Христос Спаситель, люди просят все равно о своем. И Христос не отвергает. И как же мы должны на это реагировать? Что мы должны сказать себе в ответ на это? Правильно или это неправильно? Мне кажется, что наиболее верным будет позиция самого Христа Спасителя, поскольку мы христиане, призваны ему подражать и осмыслять его действия. Христос этих людей не отвергает никогда. Он помогает им. А разве мы не те же самые люди? Разве мы приходим ко Христу только ради духовных каких-то благ? Разве мы не просим у Бога милости в нашей жизни? Разве мы не хотели бы, чтобы Бог был источником наших земных благ, нашего здоровья, нашего благополучия, нашего какого-то благосостояния, наших каких-то нормальных отношений, семейных, общественных, политических, в конце концов, рабочих, чтобы у нас в голове как-то все было, в конце концов, в порядке, чтобы мы сами себя не мучили этими вопросами. Разве мы не хотим этого? и с этими житейскими вопросами не приходим к Богу. И на самом деле мне кажется, что это вполне нормально, когда именно в Боге источники жизни и благодати человек ищет себе утешение и исцеление всех своих проблем. И поэтому-то и Христос принимает этих людей, принимает и нас со всеми нашими проблемами. Хотя далеко не всегда наши проблемы касаются исключительно высокодуховных вопросов религиозной жизни. И мне представляется, дорогие мои, что это должно быть в каком-то смысле слово и нормой для нас. Это не означает, что мы не должны обращаться к тем людям, которые отвечают непосредственно профессионально за тот или иной вопрос. Не в том смысле я говорю, что заболели, идите в церковь, к врачу не ходите. Или там сломалось у вас что-то дома, идите в церковь, помолитесь, чтобы исправилось, к специалисту, профессионалу, ремонтнику не обращайтесь. Не об этом идет речь. И то надлежало делать, и этого не оставлять. Бог создал человека разумным. И разум это тоже дар Божий. И разум других людей это тоже некое проявление божественного ведения. Его тоже мы должны использовать. И быть благодарным Богу за то, что Он научил человека всем этим премудростям. Но при этом мы не должны с вами забывать, что Бог – истинный источник благодати, истинный податель жизни и всего вообще потребного для нашего с вами пути. И поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что несмотря на то, что мы часто склонны по-человечески воспринимать какие-то вещи и не понимать, как вот эти братья Заведеевы, того, что принадлежит Христу Спасителю, даже что принадлежит нам. Но мы должны все равно обращаться к Богу, как к своему небесному Отцу, как научил нас Христос Спаситель в молитве «Отче наш». И с другой стороны, мы также должны помнить о том, что Бог заботится о нас. И даже если нам, как говорит апостол Павел, в сие время немного придется пострадать, то мы должны утешать себя тем, что Бог все равно лучше знает о том, что надлежит нам претерпеть и что лучше нам принять. И если мы будем выстраивать свою жизнь таким образом, что именно Христос будет для нас светом в окошко, образцом для подражания, маяком, к которому мы движемся, то тогда, собственно, и все остальные наши злоключения и трудности приобретают временный несущественный характер. Тогда мы действительно находим в себе силы преодолевать все, что искушает нас, преодолевать все, что мешает нам жить. И мы таким образом постоянно имеем возможность обновлять себе единство со Христом, дабы достигнуть, пройдя вместе с Ним, Его смерть, погребение, светлого Христового воскресения, которое все мы, дорогие мои, чаем скоро увидеть и праздновать через 2 недели во время святого праздника Пасхи. Аминь.